Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня у меня в гостях Елена Свалова, музыкант, психолог, организатор ОРФ-семинаров в городе Екатеринбург. И Татьяна Сурь, ОРФ-педагог. Здравствуйте, уважаемые гости!
Здравствуйте, Ольга!
Добрый день!
Мы рады, что вы нас пригласили. И хотим вам рассказать про ОРФ-педагогику.
Да. Можно ли сказать, что ОРФ-педагогика – это синоним понятия педагогика искусства?
Да, абсолютно так. Это педагогика искусства, педагогика музицирования, педагогика целостного развития ребенка и человека в целом.
Да. Почему такое название?
ОРФ – это название во имя создателя Карл ОРФ, который стал автором этого направления, и в честь его имени назвали ОРФ-педагогика.
Когда была создана ОРФ-педагогика?
Ну, если коснуться начала, то немножко можно рассказать про автора, да? Про композитора. Это педагог Карл ОРФ. Он родился в Мюнхене в конце XIX века, 1895 год, в семье с еврейскими корнями и творческой семье. Его отец играл на разных музыкальных инструментах, и ОРФ-младший всегда был в творческой атмосфере. В 5 лет он уже научился играть на фортепиано. Потом он посмотрел кукольный театр, очень впечатлился, и его направление стало такое, что он стал сам сочинять сюжеты, песни, музыку, тексты, и ставить кукольный театр, домашние кукольные театры. Затем он поступил в гимназию в 6 лет, уже будучи умея читать и писать, скучал, но при этом занимался творчеством очень активно. И в конце концов, с разрешения родителей, он бросает гимназию и идет поступать в музыкальную академию. В музыкальной академии он учится 2 года. И в 16 году идет работать капельмейстером в театр. Но тут печальные события, наступает Первая мировая война, и ему приходится идти на фронт. Через год он получает ранение, контузию и возвращается в тыл. И с тех пор он начинает работать в театре. В 1924 году, это начало века 20-го, идет очень активное движение, спортивное, развиваются гимнастические направления, танцевальных, очень много направлений. И в то время в Мюнхене организуется танцевальная школа для девушек. Доротея Гюнтер, называется Гюнтер-Шулле. И она приглашает Карла ОРФа преподавателем в эту школу. Но, естественно, это становится некой такой экспериментальной площадкой, где Карл ОРФ начинает соединять, экспериментировать и воссоздавать такое триединство, которое было с самых истоков музыкального развития, музыкального искусства, речь, движение и музыка. Там занимались девушки, занимались под фортепиано. В какой-то момент, представьте, светлый, красивый, просторный зал, и нужно двигать эти фортепиано. Естественно, это было все очень сложно, и тогда Карл ОРФ начинает создавать такие инструменты и возвращаться к истокам и началам ритмического развития. И создаются инструменты такие, которые можно переносить, и можно на них уже сочинять сами музыку. Это так называемые ксилофоны и металлофоны. Ксилофоны, да, это для наших слушателей, поясню, пластины, которые деревянные, а металлические – это металлические пластинки, которые отличаются по звуку, да. Многие почему-то путают, но вот такое у них есть различие. И с тех пор, создав такие инструменты, очень много барабанов используется, перкуссии много используется, и Гюнтер-Шулле девушки начинают создавать музыку и записывать ее. У них создается оркестр. Они записывают первый том ОРФ-Шульверка. Шульверк в переводе – это означает «рабочая тетрадь», «рабочая тетрадь». Там заключены, так скажем, те основы, на которых происходило музицирование. После чего, создавая вот такие экспериментальные музицирующие произведения, Карл ОРФ с ученицей и потом уже впоследствии преподавателем Кетман стали, да, Гунильд Кетман стали вести эти направления, соединяя речь, движение и музыку. В 30-м году вышло вот первое издание, и в 32-м стало, на свет появилась Орф Шульберг. Это вот практика элементарного музицирования. Но опять же вмешалось время, наступила Великая мировая, Вторая мировая война, школа была конфискована нацистами, закрыты были занятия, то есть закончилось все. И второе дыхание появилось, когда уже закончилась война, в 45-м году, когда все идеалы националистические были низвергнуты, страна находилась в кризисе, стал вопрос, как развивать детей. И однажды, в один прекрасный день, на радио автор Вальтер Пановский, сотрудник баварского радио, он прогуливался по улочке и зашел в лавку старьевщика. Перебирая пластинки, он наткнулся на вот сочинения, которые были записаны в 30-х годах в Гюльтершуле девушками этого оркестра. И послушав, он сказал и воскликнул: «Да, это то, что нам нужно». Он позвонил в 48-м году Карлу Орфу и попросил вести на радио передачи, которые обращались к детям, к их воспитанию. Также это, конечно же, был вопрос и к учителям, да, на что направлять свое внимание и чем же заниматься, как развивать детей. С тех пор Карл Орф 48-го года вместе с Гунильд Кетман соединились и записали 14 программ, которые назывались «Орф Шульберг. Музыка для детей».
Угу.
Да. И с тех пор до 1953 года эти программы велись, после чего это направление стало развиваться уже не только на радио, а и в реальном мире, в реальной жизни. При консерватории в Зальцбурге создали так называемые курсы, курсы орфпедагогов, которые действуют по сей день. На них можно съездить, посетить, поучиться. Вот. И с тех пор, считайте, с 50-х годов стали организовываться сообщества и в Америке, и в Европе. И у нас организовалось сообщество, автором и организатором, председателем стал Вячеслав Александрович Жилин. Это в Челябинской области, село Варна. До сих пор есть, действует в этой школе организованная школа искусств, где и занимаются направлением, постигают его, проникаются этими веяниями. И сообщество 92-го года, если мне не изменяет память, стало существовать в России. Автором и председателем был Вячеслав Жилин. В Екатеринбурге у нас вела и курировала, организовывала семинары, направление развивала это Элиза Сафарова. На данный момент обществом управляет Ирина Шестопалова, это город Новосибирск. И есть ОРФ-сообщество по всей России. И Новосибирск, и Питер, и Москва, и в Екатеринбурге, в Самаре, да, очень такое большое общество, где собираются именно любители, последователи, так скажем. И на данный момент это вот шулерк общество, да, вот это вот шулерк направление, орф общество, это такое, знаете, ну я бы даже сказала...
Культура?
Культура как система, да, угу. Где важно, и что это вообще значит, да, вообще что такое шулерк для тех, кому ничего не понятно, что это такое. Это игра в музыку. Карл Орф был за то, что вот в детском направлении, в развитии детей очень важно дать то направление, где ребенку это будет понятно, там, где ему будет это знакомо, и для его психики будет развитие. И он использовал фольклорные направления, фольклорные жанры, и французский, и датский, и немецкий фольклор. У нас же это русский фольклор. Да, Вячеслав Жилин создал свой, так скажем, аналог Орф Шульберга, вот, где очень много используется и дразнилок, и считалок, и русских народных потешек. Ну, не только. Там же и используются классические произведения. Но начало всегда идет от элементарного. Еще орф-общество, орф-педагогику называют элементарной музыкой. Почему? Потому что начало идет от элемента, от простого к сложному. От тела, звучания тела, к инструменту, где можно уже будет его усложнять. От повторений, так скажем, до импровизации. То есть от самого-самого наипростого мы усложняем, усложняем и усложняем. И так ребенок погружается, он играет, изучает и постигает тот музыкальный мир, ту музыкальную культуру, которую вот через ОРФ-направление, ОРФ-педагогику мы несем.
Это еще технология образования. Можно назвать ОРФ-педагогику технологией образования?
Да.
Одной из технологий, да, наряду с игровой, например, технологией.
Да, но сейчас настолько все смешалось, что ее можно и назвать игровой педагогикой, да, потому что там играют.
Свободная технология педагогическая есть.
Гуманистическая, да.
Гуманистическая. Где... И вот в этом ряду где-то ОРФ-педагогика. Вот я правильно понимаю?
Да, да.
Вот в ряду с другими педтехнологиями.
Да.
Потому что я тоже педагог, и вот мне на таком языке более понятно. Скажите, пожалуйста, это вот ОРФ-педагогика, она для детей, которые уже пришли заниматься музыкой, или же она интегрируется вот в обычную педагогику, в обычное образование? Как это происходит? Или это как кружок для детей?
Ну, смотрите, если педагог работает в системе, в муниципальной системе, и он может и владеет этими навыками, да, то он спокойно может это интегрировать и в систему тоже. Если же педагог не в системе, то это, да, это как некий такой процесс
дополнительный,
да, это развивающие занятия, это кружковая такая работа, ну, как дополнительное творческое направление.
Ну, то есть среди ваших коллег вот в этом ОРФ-сообществе есть и те, кто и учителя музыки,
да, верно.
И учителя, преподающие, может быть, в музыкальной школе,
музыкальных школах.
И те, кто кружки просто ведет в детских центрах.
Детские центры, музыкальные школы, филармония детская, кто-то работает в консерватории, да, музыкальное училище. То есть везде есть эти люди, кто несет это направление, используют ее в своей деятельности.
И многие специалисты, кстати, не только музыканты используют, потому что на ОРФ-семинарах берется именно вот технология, методология, приемы какие-то, а вот и логопеды, учителя ритмики, Таня. Хореографии.
И, наверное, психологи, и театралы.
Да, любой педагог же должен
быть. И нейропсихологи,
психологи, играя, может дать свой материал. Да?
Абсолютно верно. То есть это игровая часть, игровая сфера, через которую ребенку проще понять мир и проще пройти какие-то вот этапы созревания и развития.
Вот. А теперь на пальцах нам расскажите, пожалуйста, что такое педагогика и как это реально применяется с детьми.
Давайте мы тогда поиграем.
Отлично.
Мы начнем с элементарного, да? У нас есть свое тело, и если нет ничего звучащего рядом и никто не умеет играть ни на чем, то тело всегда звучит. Да, это обычные хлопки.
Похлопывания.
Да, и разного-разного рода боди-перкашн, оно сейчас так называется. Да. Таня владеет более высокомастерскими навыками. Вот, мы поиграем. Мы будем здороваться будем привет, добрый день и здравствуйте. Привет будет обычно. Ольга, вы будете говорить привет. Привет.
Привет. Привет. Привет.
Таня будет говорить здравствуйте, Танюш, как ты хочешь поздороваться?
Привет.
Проговаривать?
Привет.
Да, можно.
Здравствуйте. Привет. Здорово.
И это уже музыкальная импровизация. Что мы здесь можем сделать? Мы можем ее усложнять, да? Мы можем поменяться местами, чтобы понять, как играть другому. Мы можем придумать что-то еще, другие какие-то движения, да, звучание.
А это потом, может быть аккомпанементом.
Да, это может быть аккомпанементом на какую-то музыкальную, да, либо попевочку, либо музыкальный инструмент. Давайте мы попробуем, наверное, да? Оль, вы так оставляете, да? Привет? Берете?
Да.
Хорошо. Я буду добрый день.
Привет.
музыкальная у нас с вами получилась
здорово.
Импровизация. Итак, дети научаются потихонечку включаться. Чем отличается орфпедагогика? Это то, что ребенку не насаживается,
постепенно.
А он постепенно постигает и создает.
Класс. И там можно выбирать по готовности ему такую предложить функцию в оркестре, в этом музицировании, к которой он уже готов.
Класс.
Да, психически, физически.
И тогда, получается, есть ценность самого ребенка, да, вот это вот в психологии так называемое обращение к индивидуальности. И в то же время мы с вами сообщество. То есть чем отличается орфпедагогика? Тем, что есть индивидуальность, а есть группа. Угу. И важно себя ценить, да, как вот иметь эту внутреннюю ценность, и в то же время чувствовать другого и создавать. Там создается это практическое направление, где мы создаем. Мы вместе с вами что-то творим.
А вот в начале нашей программы вы импровизировали?
Вообще.
Да. Абсолютно. Это была такая музыкальная.
То есть это импровизация по большей части?
По большей части, да. Но там есть такой момент, когда ребенок сначала насыщается. То есть мы становимся неким таким примером, что ты можешь взять, да, подражание. Ребенок подражает, так же, как в жизни он развивается, да, в чем и отличие орфпедагогики, как в филогенезе развития ребенка, психики. Он подражает взрослым и научается делать что-то, да, кушать, вставать, ходить, говорить, так и в музыке. Сначала он подражает педагогу, а потом, насыщая свою копилочку, он начинает это выдавать и использовать уже сам.
Классно.
И самое, что интересно, это же не только музыкальное образование, да? То есть дети, которые этим занимаются и могут использовать это вообще в своей жизни. А творческое направление сейчас, креативное мышление, да. Это очень самое ценное на данный момент вообще идея. Не идти по рамкам каким-то, да, и знать только то, что вот, как говорится, есть какие-то свои ограничения, а выходить за эти ограничения.
Но вы конкретно где практикуете данную технологию?
На занятиях.
Вы психологические же занятия, да, проводите?
Я веду психологические, нейропсихологические занятия. Я использую это прямо на самих занятиях, в коррекционной, получается, программе нейропсихологической коррекции. Да, мы много с детьми играем и на барабанах, мы много играем телом, звучим, потому что это ритм. Так же, как я сказала, да. Когда Карл Орф начал экспериментировать на площадке с девушками, они от гармонии, от усложненной, сложной структуры ушли в ритм. А ритм — это первооснова. Если взять все этнические,
конечно,
фольклорные произведения, это первое — ритм.
Орфпедагогика имеет терапевтический эффект.
Абсолютно
верно. И вот этот вот ритм, он же нам очень важен в жизни,
очень.
Потому что наличие ритма снижает тревогу.
Снижает тревогу, уравновешивает работу нервной системы, восстанавливает вегетативно-сосудистые все вот эти вот внутренние процессы. Да.
Но когда ритма нет, мы страдаем. Татьяна, а вы где и как практикуете эту технологию?
Ну вот сегодня у меня было уже две группы с ОВЗ с ребятами с ограниченной возможностью развития. Но надо было видеть лица их руководителей, которые взрослые люди, которые вроде как по нужде должны быть или с малышами, или вот с ОВЗ, вроде как они пришли по надобности, да, ради другого. Но счастливы все, потому что можно играть. И здесь самое замечательное, что очень простые штучки создают вот это общее музицирование, общий творческий да, результат.
Объединяющие, да, такие вот на самом деле простые, но объединяют. А когда мы чувствуем объединение, в психологии тогда вырабатывается очень много гормонов счастья, тогда мы получаем удовольствие.
Удовольствие от жизни. Да, и я вот про жизнь так говорили, что это помогает в жизни потом. То, что я много раз, много-много ребенку говорила про то, что нужны маленькие шаги, радуйся маленькому шагу. И мне это потом отзвучивается в жизни, когда я себя тоже чему-то новому учусь, неважно чему, что я новое в своей жизни осваиваю, у меня уже звучит мое же эхо моих же слов, много раз сказанных. Танечка, вот маленький продышись, да. Отступи назад. Сделай меньше задачку. То есть это прямо... Ну, я преподаю флейту еще, поэтому там все на жизнь ложится, все это обучение.
То есть, идя от элементарного более к сложному, также используются и более сложные музыкальные формы. И одна из форм музыкальной — это каноны.
Многоголосие,
да. Когда один начинает, второй продолжает. Это такое течение. Конечно же, его можно украшать. Мы сейчас просто вам споем канончиком.
Да, венгерская мелодия. которую мы придумали сами слова, потому что...
Татьяна придумала, да, слова.
Ну, это постоянное, да.
То есть там мы все время что-то творчество. Придумываем.
День распускался заново, как маленький бутон. Лучики солнца каждому, счастье приносят дом. День распускался заново, как маленький бутон. Лучики солнца каждому, счастье приносят дом.
Здорово. Спасибо вам большое, дорогие гости. Сегодня у нас была Елена Свалова, психолог, организатор орф-семинаров в Екатеринбурге, музыкант. И Татьяна Сурь, орф-педагог, и тоже музыкант, конечно же. Спасибо вам, что пришли и рассказали о таком замечательном направлении в педагогике.
Ольга, спасибо еще раз за приглашение. Да, как смогли вкратце описать
было
такую
очень интересно.
Систему, очень шикарную, которую мы очень любим. Спасибо вам.
Спасибо вам за ваш труд. В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. До свидания.